Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
И я Константин Мацан. А в гостях у нас сегодня протоиерей Сергий Баранов, секретарь Орской епархии, это Оренбургская область, духовник Иверского женского монастыря. Добрый вечер.
Добрый вечер.
В наших программах, которые мы с Кирой ведем, в этих беседах, мы говорим со священником моего пути к вере, а если такой есть, если человек не родился в церковной семье, и в вере. Этот путь, который в итоге привел мужчину к желанию, дерзновению быть священником, этот путь, как нам кажется, часто сопряжен с вопросами к самому себе, с поиском пути и смысла жизни, с вопросами о Боге или вопросами к Богу и с ответами, которые человек пытается найти. И в этом смысле разговор о пути человека к священству может быть для каждого, кто каким-то образом о религии задумывается, соотнесен со своими вопросами, которые в душе у каждого есть, и, может быть, какие-то ответы тоже могут обретаться. Вот об этом сегодня с вами хотелось бы поговорить.
Здравствуйте, отец Сергий.
Да, здравствуйте.
Вы знаете, я вот готовлю вашу цитату буквально одну секунду, потому что очень хочется именно с нее начать. Начнем с вашей цитаты, отец Сергий, да. В одном из ваших интервью. Обычно говорится о смысле жизни человека очень избитые фразы, такие как «надо построить дом», «надо посадить дерево», «вырастить сына». Но я в какой-то момент стал оценивать свою жизнь по этим лекалам и понял, что я не одно дерево посадил, и дом построил, и родил 6 детей, и внуки уже пошли. А еще я строю храмы, писал иконы, Господь благословил на Святой горе Афон расписывать небольшие кельи, 23 года посещал тюрьмы, организовал приют для бездомных 13 лет, и 13 лет содержал его, построил кафедральный собор, писал книги, в общем, это очень долго все можно перечислять. Но самый главный вывод, который вы делаете... Вы говорите, меня спрашивают, отец Сергий, а ты удовлетворен? Ты столько в жизни всего сделал, а я не знаю, что ответить. Наоборот, какое-то ощущение пустоты, очень похоже на переживание, которое описывает Соломон устами своего экклезиаста. Я обладал мудростью и в полной мере познал мудрость. И понял, что это суета. Я был самым богатым, насладился богатством, присытился и понял, что и это суета. У меня было все, но в конце концов я могу сказать, что это все остается в прошлом. Все это суета. Отец Сергий, вы вот сейчас такого же мнения вообще о своей жизни, о своем мироощущении?
Да, только одна очень важная, жирная деталь в конце у Соломона есть фразы «Живи и Бога бойся».
То есть люби. Всё.
Нет, не люби. Люби – это, бывает очень относительное понятие в современном мире. Если любовь именно Бог, то да. Знаете, я бы начал свое церковление с конца, если позволите, вот не сначала, а с конца. Но не с конца, а с какой-то... У меня была точка в моем церковлении, в моем священстве, когда, знаете, вот бывает такая ситуация, я не знаю, как у других, но это было вот... Может быть, даже что-то интимное, я скажу, позволю себе. Но иногда приходится раскрываться в каких-то деталях интимных, чтобы быть предельно понятным. У меня была точка моей церковной, духовной жизни, когда вот я стоял возле престола, и вдруг Господь мне задал такой конкретный вопрос, глядя глаза в глаза. Отец Сергий, все, что ты приобрел, якобы приобрел в духовном плане, твои духовные переживания, вот тот духовный опыт, который ты имеешь, то, как чувствуешь ты Бога, мера твоей веры, ты на 100% веришь, что это не иллюзия, ты на 100% можешь сказать, что это опыт действительно объективный. Ты ни на йоту не сомневаешься, нет ли вот варианта, что ты себе это психологически разгорячился и выдумал. 20 лет ты строил какой-то такой красивый духовный замок. И знаете, вот эта точка бывает очень обостренная и тяжелая, потому что даже самому себе можно наврать. Любому человеку можно соврать. Но Богу соврать невозможно, и поэтому ты должен отвечать предельно откровенно. И я вынужден был оценить себя и сказать, а я не уверен. Не уверен в каком плане? Моя вера сейчас живет вот в этой действительности относительно благополучной, хотя я не хочу сказать, что моя жизнь благополучна. Мне Господь дал в жизни много скорбей. И мои болезни, и болезни моих детей, непонимание оппонентов, ну, много всего было. Но когда Господь, чтобы проверить объективность твоей веры, эту веру нужно поставить на самую-самую крайнюю точку, например, точку мученичества. Вот сейчас ты в точке мученичества, и не дрогнет ли твоя мера? Вдруг не войдет ли в нее помысл, а стоит ли отдать жизнь? А может быть, все это иллюзия? А может быть, это все ты себе выдумал? А может быть, ты разгорячился и просто и создал... сам себе внушил свою веру, ты ее родил, как-то написал сам сценарий, даже твоих отношений с Богом, а не всего лишь ли это психологическая разгоряченность. И это бывает, знаете, когда ты 20 лет шел в одну сторону, шел спотыкаясь, разбивая колени, ты давал большую цену, ты часть жизни этому отдал. И эта точка бывает точкой вот на краю ада. И слава Богу, что у меня была эта точка. Теперь у меня есть опыт. Вот от этой точки я начал искать другую веру, не веру эмоциональную, разгоряченную. И теперь я ищу, выстраиваю свою веру, объективность своей веры, постоянно проживая вот эту точку мученичества. Я начал понимать объективно, опытно, о чем говорил Христос, когда говорил: «Хочешь быть моим учеником, бери крест». А без креста нельзя? Можно, но не тот результат будет. То есть тема креста вошла в мою духовную жизнь. Я понял, что без этого я постоянно нахожусь в иллюзиях, вот в комфортном состоянии. Мне нужен ежедневный, ежечасный крест, чтобы оценивать объективность моего духовного состояния, моего переживания Бога.
А значит ли это, что нужно искать страдания специально?
Ну, вообще-то, аскетика православная, она же искусственно создана, ну, это же созданная святыми отцами практика духовной жизни. Я, знаете, о чем скажу? Вот первые века христианства, первый век христианства, век мученичества, люди постоянно были в этом, вот им ежедневно, они были... Их вера ежедневно испытывалась вот этой точкой возможности страданий.
Но мы сегодня живем вот в мире сегодняшнем, вот нас сейчас люди слушают, да. И ваши слова о кресте могут быть восприняты так, что, ну, значит, нужно искать страдания, проблемности. Или, а если человек вот живет, но живет там семья, дети, работа, и какого-то большого страдания, такого понятого, как болезнь какая-то тяжелая, в жизни нет, что это плохо, или нужно увидеть все свои обстоятельства жизни как некий крест? Вот, что вы тут
скажете?
Первый
век закончился, и при Константине Великом прекратились преследования, а смысл страданий, жажда страданий осталась, и рождается институт монашества, который вот эту аскетику приносит с собой. Я не говорю, что нужно постоянно искусственно стимулировать страдания. По большому счету, у нас у всех очень много естественных страданий, которые приносят нам жизнь, которые в промысле Божьем, которые приносят нам окружающие нас люди дискомфорт. Может быть, и не надо искусственно еще. Ну, хотя мы все равно пользуемся аскетикой. Вот сейчас начался пост. Это все равно ущемление себя, ограничение себя. Практика. Мы практикуем терпение, долго терпение. Как святые отцы говорят, Царствие Божие нудится. Вот это очень точное слово.
Но, иными словами, когда вы говорите о страдании в этом контексте, это нужно понимать не как непременно вот взять себе по пальцу, ударить молотком, чтобы было больно, а любое некоторое, самоограничение, какое-то ощущение, что ты вот в пределах чего-то и
себя чем-то
ущемляешь.
Будет, принять те страдания, которые к нам естественно. Мы даже их не можем принять. Мы постоянно бунтуем.
Но тут же вопрос в том, что если ты направлен к святости, а если ты, в принципе, внутри церкви, если ты пытаешься стремиться к Христу, ты не можешь не быть направлен к святости, потому что иначе ты просто сгоришь, как солома. И если это твой путь, то, безусловно, ты проходишь пути креста, ты проходишь пути внутреннего мученичества. Ты не можешь же жить просто так и искать страданий, потому что надо нести свой крест.
Мы все проходим, каждая
часть... Я к тому говорю, отец Сергей, права ли я, что крест все равно найдет тебя?
Найдет.
То есть искать его искусственно, продолжение костной темы, его нет никакого смысла.
Сразу важная ремарка. Все несут какой-то крест. Но кто-то несет с благодарностью, а кто-то несет постоянно брюзжа, жалуясь. В отношениях с Богом у него постоянно недовольство,
конфликт.
Угу. Тебе все равно придется нести. Но нет того человека, который совершенно живет без страданий.
А вот та очень цепляющее сердце ситуация, которую вы описали, та точка сомнения, которая у вас была, это все-таки сомнение в том, есть Бог или нет, или это сомнение в том...
В самом себе, скорее всего.
Правильно ли я выстраиваю свое представление о нем?
Нет, это сомнение в самом себе. И это, мне кажется, оно должно всегда присутствовать. Это трезвит человека. Трезвит, и он выстраивает свои отношения с Богом тогда правильно. Нельзя быть в иллюзиях. Иллюзии могут выстроить прекрасный замок, который рухнет просто в момент кризиса, в одну секунду. И это будет, знаете, не просто разрушение этого замка, это будет разрушение вас. Вы не понесете это. Это очень тяжело.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Сергий Баранов, секретарь Орской епархии, это Оренбургская область, духовник Иверского женского монастыря, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Но вот вы начали рассказывать о своем пути воцерковления не сначала, а вот с этой очень важной точки, которая как такой, если угодно, эпиграф, свет проливает на весь путь. А вот с чего все начиналось?
С чего все начиналось? Знаете, я в последнее время чаще всего, когда меня спрашивают о моем воцерковлении, если еще 28 лет назад я говорил по-другому, то сейчас я говорю всегда одно и то же. У меня такое очень чуткое ощущение, что это не я Бога нашел, а Он меня нашел. И у меня в связи с этим такая трогательная благодарность в его сторону. Моя жизнь могла сложиться как угодно, если бы вот почему-то Господь какими-то неведомыми судьбами не вошел в мою жизнь и не скорректировал ее. Я ведь вырос в нецерковной семье, о Боге никто не говорил, и даже больше того, в армии я был секретарем комитета комсомола, взвода. Говорил, что все священники или шизофреники, или аферисты, вот буквально так.
Выбор невелик.
Да, выбор невелик. И вдруг через 5 лет, через 6 лет после армии я становлюсь священнослужителем. Господь как-то так устроил, почему-то Он заставил меня думать в эту сторону. Все какие-то сопутствующие вещи, которые вот на тысячелетие крещения Руси вдруг стали открывать храмы, стало что-то появляться информационно, все равно это не главное. Я так остро переживаю. И вот у меня от этого благодарность Богу. Это Он меня нашел.
А
я просто
было?
Откликнулся.
А как это было? Вот что такое Бог меня нашел? Что это был за день, за момент?
Ну, яблоко на голову мне не падало. Это происходило как-то постепенно. Я ребенком учился в художественной школе, но тогда преподаватель школы говорил, с этого прогульщика ничего не получится, потому что я еще занимался спортом и шлялся на улице, был таким подростком неорганизованным. Но после армии, даже в армии почему-то, я снова решил вернуться к живописи, когда после армии сам стал пытаться это все возобновить, почему-то мне стала интересна иконопись. Но тогда у нас не у кого было учиться вообще, я самоучка. Я стал учиться сам. Стали возрождаться храмы, их некому было расписывать, меня позвали. И я вошел в храм, и уже не вышел. Вошел как художник, а остался уже как священник. Потому что одно дело говорить о религии, а другое дело просто войти внутрь нее и просто ее примерить на себя, эту атмосферу, пропустить через себя. Все равно, когда ты говоришь о чем-то, для тебя религия — это внешний объект. Ты говоришь о чем-то внешнем. А когда ты вошел внутрь церкви, как-то все естественно встало на свои места. Естественно и сверхъестественно. Я как-то в вашей передаче уже рассказывал, какую роль сыграла Ксения Блаженная в моей судьбе. Это для меня тоже это настолько сверхъестественное событие. Для человека совершенно, ну, еще совершенно сырого в вере, ничего не понимающего. Я даже не... Я попал на Смоленское кладбище, когда часовня уже закрыта, мне сказали, ну вот, приложись лбом к алтарной стене и проси, что хочешь. Я вдруг попросил стать священником. Ксения, если что, помолись за меня. И вдруг через 3 месяца вот от этой точки меня рукополагают в диаконы в день Ксении Блаженной, который я даже не знал, что это... Я узнал это именно на самом рукоположении, когда услышал, что читают «Ксения, Ксения». Я... Почему «Ксения»? А потому что сегодня ее день. Потому что 3 месяца назад ты ее просил о своем священстве. Таких моментов бывает много в духовной жизни. Не знаю, я как-то так все произошло. Естественно, противоестественно.
Смотрите, ну... А вот на этом священническом пути, отец Сергий, вы не оставляли творчество, никогда не оставляли.
Да.
Вы всегда созидали.
Да.
Вы всегда шли в какую-то новую сторону, осваивали какие-то новые пространства творческие. Насколько вам внутренне хватало вашего священства? Если так можно сформулировать вопрос, он, конечно, не очень такой прям деликатный, но так как у нас с вами разговор сегодня довольно откровенный, я решила...
Да, все мое творчество, оно проходило через мое священство, все оно было христоцентрично, у меня не было творчества отдельного от Христа. И вообще, в принципе, по поводу творчества, у меня есть фильм, который мы снимали в Японии, называется «Возвращайтесь», и там в одной главе я говорю о творчестве. Вообще, в принципе, возможно ли творчество православному человеку? Потому что некоторые у нас очень категоричные люди говорят, что это все от лукавого и все это. И я провожу аналогию, что если Бог творец, а мы созданы по образу и подобию Божию, значит, творчество, в принципе, у нас заложено от начала. Мы должны не бежать от творчества, мы должны его преобразить. Оно в связи с нашим грехопадением, творчество идет из сердца. И если сердце поражено, оно рождает плохое творчество. И чем больше поражено сердце, тем больше поражено творчество. Оно иногда может приобретать формы совершенно философских, эстетических уродств. И это мы знаем в творчестве. Но в то же время творчество Андрея Рублева – это тоже творчество. И вообще церковь наполнена творчеством. Наше богослужение наполнено звуками, пассивной хореографией, ароматами. То есть нужно не убить себя творчество, а преобразить. И вот в этом фильме, в японском, я говорю о том, что православная аскетика подразумевает сужение нашего творческого начала не до умертвления, а до какой-то точки, за которой начинается точка преломления. И за этой точкой преломления творчество расходится уже. Точка линзирования, я ее называю. За которой свет преломляется в гамму разноцветия. Но эта точка уже, это уже творчество начинает обоженное. Вот таким творчеством пользовался Андрей Рублев, наши гимнографы, архитекторы церковные. Все же это присутствует. Но все становится христоцентрично. И вдохновляющей силой творчества слово «дух» становится «Дух Святой». Хотя в мире присутствуют еще и другие духи, чуждые Духу Святому. Вот там же, в Японии, я когда ехал, у меня был такой стереотип, что буддизм — это ни о чем, это пустышка. Но подойдя к первому буддийскому храму, я вдруг почувствовал очень упругую духовность, реальную, но она для меня, знающего человека, знающего Духа Святого, она была со знаком минус. Она для меня прозвучала как темная духовность, для меня отрицательная. Может быть, люди, не знающие Духа Святаго, переживут ее как-то по-другому, но я уже, будучи в церкви и практикуя молитву, для меня она вот именно так, я ее почувствовал. Там есть духовность, но она со знаком минус, и поэтому творчество может быть вдохновлено не только Духом Святым, но и духами падшими. Поэтому в природе мы имеем творческие вещи, отвратительные просто, и уродливые, которые совершенно чуждые Духу Святому. Поэтому, чтобы творить от Духа, нужно практиковать духовную жизнь, стяжать Духа Святаго, а потом творить, что хочешь. Но ты будешь в границах, в рамках Духа Святого. Он будет твоей культурой, твоим вот этим чутьем тонким.
Вы говорите об этом, а я вспоминаю одного очень хорошего знакомого, который прошел разные, в общем-то, разные практики других религий, и буддизм, и все-все-все-все прочее. И он сказал такую, знаете, уникальную вещь. Он сказал о том, что когда я причастился в храме, покаялся, причастился, осознанно причастился, не просто там, чтобы что-то опробовать, а именно осознанно подошел к вопросу. Я, говорит, пришел домой и понял, что это та благодать, та энергия божественная, которую ты не можешь вообще никак сам в себе увеличить, воспроизвести, в отличие от других энергий, которые на самом деле очень легко как-то можно себе накрутить. А это чистый дар, который дается тебе вот от Бога Отца, дается тебе в руки просто.
Вот три дня назад мы с академистами Сретенской семинарии говорили о чем отличается практика медитации от Иисусовой молитвы православной. Я сказал такую деталь, что буддисты ищут состояние, а мы ищем личности, мы ищем Христа. И эту личность мы принимаем в любом варианте, хоть в состоянии мира, хоть он нам приносит крест, хоть он нам приносит какие-то разочарования, дисгармонию, мы во Христе мы принимаем все. Они ищут состояние, состояние умиротворения или даже просвещения, а мы ищем Христа. Вот это большая, большая разница.
Мы с темой креста сегодня начали разговор наш, и вы сказали, что без креста просто невозможно себя оценивать трезво. Невозможно оценивать себя реально, свое состояние нынешнее, на сегодняшний день. А говорят о том, что если ты примешь свой крест и полюбишь его, то ты, может быть, не будешь испытывать таких катастрофических страданий, которые испытывают некоторые люди от своих крестов. Они все время, вы сказали, там они жалуются, ропщут, им плохо, они спорят с Богом. А вот чтобы уйти от этого спора, но ты не понимаешь, зачем тебе этот крест, но ты и спорить не хочешь. Как его принять так, чтобы он хотя бы прекратил быть таким тяжелым?
Знаете, недавно я разговаривал с одним человеком, который болен онкологией.
Да, да.
Я позволяю себе это сказать, потому что я три раза оперировался в онкологии, у меня больные дети, поэтому я нравственно могу
говорить об этом.
Да, это для меня... Я ему сказал, может быть, такую страшную вещь. Я ему сказал, перестань воевать со смертью, прими ее. Прими... Вот не все меня поймут, о чем я сейчас говорю. Убери вот этот спазм постоянной войны со смертью. Прими ее как... Ну, в принципе, все христиане всегда жили. Это входило в смысл нашей жизни. И как вот сейчас неверующие люди, ему 90 лет, он: не говорите мне о смерти. Как будто ты не умрешь, но тебе 90 лет. Но я понимаю, когда 17-летний об этом говорит. Мы были всегда относительно мужественны в отношениях со смертью, потому что мы просто приняли ее в смысл нашей жизни. И у нас хотя бы вот этот психологический конфликт прекратился. Но я не знаю, это очень трудно объяснить. Я, знаете, когда стал священником, я так любил сначала исповедовать, сейчас для меня это так тяжело. Потому что тогда я знал ответы на все вопросы, а теперь я стал осторожнее и чаще всего задумываюсь. И вот стали ко мне приходить люди на исповедь, например, у которых болеют дети. Я им сразу бабахал там, что же вы, это же смысл жизни входит, читайте акафисты, бодритесь. Потом раз, и у меня ребенок в реанимации. И я думаю, Господи, я ведь совершенно их не понимал. Потом очередной период, приходят люди, больные онкологией. Вот так вот случилось, что, может быть, это уже последний год моей жизни. Да что же вы расквасились, бодритесь, христиане должны, вы читайте акафисты. Раз, и я в 26 лет первый раз еду оперироваться в онкологии, у меня молодая жена, детки. Это, я думаю, Господи, их нельзя понять интеллектуально, их можно понять только прожив их состояние. Потом как-то меня стали очень сильно удручать люди с психическими расстройствами, они приходят, это вообще какой-то кошмар начинается на исповеди. Да откуда же их этих дураков столько много? Я начал... И вдруг, знаете, я служу литургии, Господь мне дает пережить состояние, что такое шизофрения. Я буквально ее живу. Я думал, что я вот я сейчас прямо здесь и умру на этой литургии. Это было... Это все. Это страшнее рака было. Страшнее больных детей. Слава Богу, Господь вот прям...
Потом тут же забрал,
рукой правда. Отнял, но я вышел из этого и думаю, Господи, я ведь ничего вообще жизни не знаю. Жизнь нельзя прочитать по книжкам, нельзя ее посмотреть в кино. Жизнь можно только прожить. Это... И поэтому я, когда сказал, перестань воевать со смертью, я как бы я знал, о чем говорю, и, может быть, и он меня понял, о чем я говорю, в конце концов. Но, может быть, тот человек, который сейчас слушает радио, не все поймут, о чем я говорю. Это надо прожить.
Светлый вечер на радио «Вера», уважаемые радиослушатели. В этом часе с нами протоиерей Сергий Баранов, секретарь Орской епархии, духовник Иверского Орского женского монастыря, отец шестерых детей у микрофона, Константин Мацан, я, Кира Лаврентьева. Мы вернемся после короткой паузы.
Светлый вечер на радио «Вера».